Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Долгий путь к признанию, отношение к ЛГБТ-сообществу в Америке. Из посольства Эквадора в транзитную зону аэропорта Шереметьево Джулиан Эссанж с рекомендациями Эдварду Сноудену. Чего ждут деятели культуры балканских стран от вступления Хорватии в ЕС? И напряженное спокойствие в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. 11 июня 2013 года Российская Дума единогласно при одном воздержавшемся приняла закон, направленный против пропаганды гомосексуализма. 30 июня президент Путин этот закон подписал, он был опубликован и вступил в силу. Что запрещено этим законом? Цитирую. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающий интерес к таким отношениям. Какой-либо практики применения этого закона на настоящий момент нет, поэтому очень сложно предсказать направление, по которому пойдет развитие судебной и правоприменительной практики по данному вопросу. Тем более, что закон оставляет много неясностей. Что будут считать пропагандой, что информацией? И, как принято говорить в России, за что, собственно, сажать-то будут? В пояснениях было сказано, например, что нельзя изображать гомосексуалистов приятными людьми. Это как? Я передаю слово Марине Ефимовой.
Значит ли это, что актеров Рока Хадсона и Руперта Эверетта надо представлять людьми неприятными? Это нелегко. Но меня встревожил не столько сам закон, он хоть имеет под собой объяснимые страхи и тревоги, сколько реакция его сторонников, молодых артикулированных москвичей. Один сказал журналисту: «Я не хочу, чтобы извращенцы ходили по нашей земле, если они вообще имеют право ходить по земле». Знает ли этот юный пурист, что драматург Оскар Уайльд, доставивший столько радости читателям всего мира, был гомосексуалистом? И математик Элан Тьюринг, раскрывший во время Второй мировой войны секрет нацистского шифровального кода? И Петр Ильич Чайковский, и Александр Македонский, и Микеланджело? В оправдание самоуверенного москвича можно сказать, что 30 лет назад и в Европе, и в Америке было немало людей, говоривших в таком же тоне. А 60 лет назад в Англии великому Тьюрингу предложили на выбор тюрьму или химическую кастрацию. Он согласился на кастрацию и покончил с собой. В 2009 году английский премьер принес по этому поводу извинения от имени правительства. О том, что было в Америке, читаем в книге Майкла Клэрмана «От подполья до алтаря».
В 1960 году во всех штатах Америки однополый секс считался уголовным преступлением, даже если ему предавались за закрытыми дверьми двое взрослых партнеров по обоюдному согласию. Законы, направленные против содомского греха, позволяли полиции врываться в гостиничные номера, устраивать карательные рейды в бары и клубы, увольнять с работы, лишать отцовства и материнства. Гомосексуалисты, арестованные по обвинению в содомии, годами находились под наблюдением полиции и подвергались унижениям, поскольку газеты не скрывали их имена. Из армии увольняли за гомосексуализм по 3000 человек в год, причем дисквалифицировали, так что им было не найти работу. Кроме того, об этом сообщалось родителям, и молодые люди часто отказывались без дела, без дома и без семьи. Консервативные политики легко избавлялись от соперников, раскрывая их сексуальную ориентацию, и убеждали избирателей, что гомосексуалисты также отравляют плоть юношей, как коммунисты отравляют их разум.
Судьбу гомосексуалистов, или геев, как их принято называть в Америке, начали менять 60-е годы, которые вообще все меняли. Прорывы в глухой стене отвращения и осуждения произошли сразу во многих местах. В 1962 году Институт юстиции вынес решение, что секс – частное дело каждого, независимо от ориентации, и вмешательство в эту сферу недопустимо. В середине 60-х многие психиатры пересмотрели позиции и отказались считать гомосексуализм болезнью. Психиатрическая ассоциация дошла до этого только в 70-х. В 1969 году апелляционный суд Соединенных Штатов вынес постановление, что федеральные служащие должны оцениваться только по деловым качествам без учета сексуальной ориентации. Разумеется, до реального исполнения все эти решения докатывались еще полтора десятилетия. А пока большинство населения оставалось без изменений. Те, кто избивал гомосексуалистов, отнимал у них детей, увольнял и судил, продолжали в том же духе. Другие пытались им помочь. Остальные знать о них не хотели. Клэрман пишет.
Отношение общества к гомосексуализму шло в ритме «два шага вперед, шаг назад». В 80-е годы при президенте Рейгане начались с отката. Главный хирург США доктор Куб, строгий евангелист, публично назвал гомосексуализм грехом. Религиозные люди были назначены и на другие высокие административные посты. Под их давлением в 1981 году законодательное собрание округа Колумбия восстановило уже отмененные законы против содомии, и именно в столице Соединенных Штатов они существовали еще 12 лет.
В 80-х годах пришло главное испытание и переломный момент в истории гомосексуализма – эпидемия СПИДа. О неожиданной роли, которую сыграла эта ужасная болезнь в Америке, рассказывает Майкл Клэрман, профессор Гарварда, главный эксперт по истории гомосексуализма, автор книги «От подполья до алтаря» и, замечу, человек традиционного сексуального направления и отец троих детей.
С одной стороны, эпидемия СПИДа вызвала панику и вспышки гомофобии. СПИД распространялся со скоростью лесного пожара. Информация о нем запаздывала, и поначалу люди боялись всего – пользоваться общественным телефоном, питьевыми фонтанчиками. Гомосексуалистов выселяли из квартир, не пускали к детям. В Калифорнии референдумом решали, не поместить ли их всех в карантин. Штатные законодательные собрания отменяли готовые к утверждению антидискриминационные законы. Но был и другой аспект этой эпидемии. Гомосексуалисты стали видны. Они болели и умирали тысячами. Они вынуждены были выйти из подполья и открыть свою сексуальную ориентацию. И оказалось, что многие американцы знакомы, дружны или состоят в родстве с гомосексуалистами. Узнали они об этом в катастрофической для этих людей ситуации. Те умирали на пике жизни. Средний возраст погибших от СПИДа 36 лет. И большинство американцев не могли не испытывать к ним искреннего сочувствия.
За время жизни в Америке я заметила одно явное сходство в национальном характере американцев и россиян – эмоциональность общественной реакции. Законодательные органы страны, естественно, не могут позволить себе руководствоваться чувствами и принимают решения в соответствии с Конституцией, с законами и судебными прецедентами. Другое дело – реакция общества.
Выход из подполья сыграл очень важную роль во всей этой истории. Гомосексуализм перестал быть абстракцией, он стал судьбой конкретных людей. В годы эпидемии однополое партнерство не было еще юридически оформлено, и именно это стало для многих источником страданий. Больные не могли пользоваться медицинской страховкой партнеров, как могли бы, если бы были супругами. Партнерам не разрешали посещать больных, не давали им увидеться и не пускали на похороны, у них отбирали детей. Эти трагедии попадали в газеты, и американцы невольно оказались вовлечены в чужое горе. Это сильно изменило социальный климат в стране.
И первый показатель перемен – массовая культура. Первая «Ласточка» – мрачный фильм 68-го года режиссера Джона Флинна «Сержант» с Родом Стайгером в трагической роли сурового служаки, который безуспешно борется с любовью к одному из своих солдат и в конце концов кончает с собой. Помню прекрасный фильм 82-го года «Лучший личный результат» с Мэриэл Хемингуэй. И фильмы 90-х «Священник», «Приключения Присциллы и королевы пустыни», получившая Пулитцера пьесу Тони Кушнера «Ангелы в Америке», получивший Оскара фильм «Филадельфия» и так далее, до фильма «Анга Ли» 2005 года «Горбатая гора», покорившего многие сердца. Еще важнее популярные телесериалы о геях, например, комедия «Современная семья», которую смотрят даже консервативные политики. Примирение с гомосексуализмом не спускалось сверху, пишет в журнале «Тайм» в статье об однополых браках журналист Дэвид Фондрил. И далее.
До прошлого года ни одна политическая партия не включала в свою программу мер по решению проблем гомосексуализма. Идеи приходили из самых разных и неожиданных мест. Из больничных палат, из залов судебных заседаний, из кабинетов ученых, со страниц журналов. Одна информация о том, что 600 тысяч однополых пар в Америке растят 115 тысяч детей, побудила многих юристов, педагогов и работников социальных служб задуматься об идее однополых браков. За какие-нибудь 30 лет эта идея превратилась из расхожей шутки в спорное, но широко обсуждаемое понятие.
Однополые браки – новейший этап в истории гомосексуализма. Нидерланды узаконили его первыми в 2000 году. За ними Бельгия, Канада, вся Скандинавия, Испания и десяток других стран. В Америке эта идея обнаружилась давно. В 1970 году студент-юрист Джек Бейкер подал в суд на правительство своего штата, отказавшего ему в браке с его партнером. Дело он, естественно, проиграл. Но за этим судом последовал другой, потом еще и еще. Все эти местные суды проходили абсолютно незаметно до 1993 года, когда вдруг Верховный суд штата Гавайи вынес такое решение. Не исключено, что ограничение брака только разнополыми парами является нарушением Конституции штата. В Конгрессе началась паника. Многие боялись, что пример Гавайев приведет к цепной реакции, поскольку другие штаты обязаны учитывать интерпретацию Гавайского Верховного Суда. Через Конгресс и Сенат был срочно проведен акт защиты брака, который давал каждому штату право на собственную интерпретацию и частное решение. И вот 12 штатов уже узаконили однополый брак. Немаловажную роль в этом сыграла статья 1989 года журналиста Эндрю Салливана «Консервативная защита однополого брака».
Многие штаты создают для геев статус домашнего партнерства со всеми аспектами и бенефитами брака, включая права наследования, то есть некую параллельную систему. Концепция такого партнерства открывает шкатулку Пандоры, ведь на него могут претендовать любые пары – старушка и живущая с ней помощница, два друга, съехавшиеся на старости лет, много вариантов. Брак, по контрасту, кристально ясен – вы или супруги, или нет. Если консерваторы действительно озабочены судьбой института брака, то они должны как раз ратовать за то, чтобы допустить до него геев. Что может быть консервативнее, чем желание вступить в законный брак?
А почему сами гомосексуалисты так настаивают именно на браке? Ради бенефитов, положенных законным супругам? Профессор Клэрман.
Вопрос о льготах сложный. Да, супруги имеют право пользоваться медицинскими страховками друг друга. В старости жена может получать либо свою пенсию, либо половину пенсии мужа, если та больше. Эти привилегии супружеских пар были введены как помощь в воспитании детей, нового поколения, будущего страны. У однополых пар детей может и не быть. Но сейчас и среди гетеросексуальных пар очень много бездетных. Это серьезная проблема. Однако в льготах им никто не отказывает. Я думаю, в наши дни, когда эпидемия СПИДа ушла в прошлое, для геев вопрос о льготах утратил важность. Главная их цель – равенство. Брак для них – символ признания. Они его уже получили в 12 штатах и, судя по опросам, получат и в других.
Но 12 штатов – не 50. И артикулированных противников однополых браков не меньше, чем их сторонников. Один из них – президент Вашингтонского центра по вопросам этики и общественной политики Эдвард Уэллен.
Традиционно брак – союз мужчины и женщины, а его цель – продолжение рода. Так было испокон веков. И как ни интерпретируй Конституцию, ясно, что составлявшие ее люди именно такой брак имели в виду. И этот важнейший для общества институт находится в кризисе, в котором повинны гетеросексуальные пары. В последние десятилетия множество браков стали бездетными, и задача общества – восстановить изначальный смысл брака, а не интерпретировать и не переформулировать его в том смысле, что это может быть союз двух любых людей. В случае легализации однополых браков люди охотно свыкнутся с мыслью, что браки без детей – вещь нормальная. Такая ситуация еще больше отодвинет миссию брака от ее цели.
Профессор Клэрман, 90% американцев считают себя людьми религиозными. Я знаю, что по решению Верховного суда Соединенных Штатов религия и традиция не должны влиять на чисто гражданские акты, в частности, на акт брачного союза. Но согласитесь, что для народного большинства однополый брак – слишком радикальная перемена. Что будет чувствовать так называемый средний американец, когда его сенатор или даже президент выйдет перед народом с женой-мужчиной?
Это серьезный вопрос, но дело в том, что американцы за свою историю приспособились ко многим столь же радикальным переменам. От рабства к чернокожему президенту, от женского бесправия к женскому преобладанию во многих немыслимых ранее сферах, в том числе в юриспруденции и политике. Нет сомнения, что через несколько лет и нашим президентом станет женщина. Тоже и в религии. До конца 50-х годов 20 века страна была строго протестантской. Идеи избрать президентом католика казались нелепостью, а в 60-м избрали избрали Джона Кеннеди. Негласные ограничения были и для Верховного суда. Максимум один еврей и один католик. А сейчас в Верховном суде 6 католиков, 3 еврея и ни одного протестанта. Да, в Библии есть 2-3 пассажа, осуждающие однополый секс. Но от многих положений Библии современной религии уже отказалась, в частности, от тех, которые признают рабство и полигамию. Легализация однополого брака не коснется лично каждого американца, поэтому, думаю, она пройдет в Америке гораздо легче, чем проходила расовая десегрегация, которая затрагивала всех. Лет через 20 американцы будут оглядываться назад и недоумевать, из-за чего был весь сыр-бор.
Проблема однополых браков не решена и неизвестно, насколько серьезно и как надолго она разделит Америку. Но в одном согласны и сторонники, и противники такого брака. Общество должно относиться к гомосексуалистам с уважением и с пониманием их природы, не поддаваясь панике или неприязни, порожденной слухами и предубеждениями. Перед и сразу после принятия Российской Думой закона, направленного против пропаганды гомосексуализма, в Америке попросили убежище более 100 россиян-гомосексуалистов.
Об отношении к ЛГБТ-сообществу в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Эдвард Сноуден, разоблачивший факт незаконной слежки Агентства национальной безопасности США за мобильными телефонами американцев, предположительно остается в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Тем временем основатель проекта WikiLeaks Джулиан Эссанж в прямом эфире телекомпании ABC News обсудил его перспективы и возможность объективного судебного разбирательства дела Сноудена в американском суде, рассказывает Владимир Абаринов.
По последним данным, Эдвард Сноуден обратился с прошением о политическом убежище к 21 стране, но обнадеживающие ответы получил только от двух – Боливии и Венесуэлы. По стечению обстоятельств, президенты обеих стран в начале этой недели находились в Москве. Обоих подозревали в намерении вывести Сноудена. Франция и Португалия даже закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса, и он вынужден был сесть в Вене, но Сноудена на борту не оказалось. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, назвавший действия Сноудена подвигом мятежа и бунта, тоже улетел из Москвы без него. Сноуден просил убежища и в России, но после того, как президент Путин публично поставил ему условие прекратить, как он выразился, наносить ущерб нашим американским партнерам, он свое прошение отозвал. О дальнейшей судьбе Эдварда Сноудена и его возможных шагах ведущий ток-шоу на этой неделе Джордж Стефанополос говорил с Джулианом Эссанжем, который вот уже год остается на территории посольства Эквадора в Лондоне в избежание депортации в Швецию, где его ждет суд по обвинению в сексуальных домогательствах.
Что вы можете рассказать нам о том, где сейчас находится Эдвард Сноуден и куда он отправился?
Спасибо, Джордж. Я бы хотел ответить на ваши вопросы более подробно, но Эдвард Сноуден находится сейчас в весьма деликатной ситуации. Это предмет международных дипломатических переговоров. Так что я могу сообщить очень немного о том, что непосредственно происходит с ним сейчас. Но давайте вернемся к исходному положению. Почему господин Сноуден не в Соединенных Штатах? Он должен ощущать уверенность в своем праве на справедливый суд в США. Но его ситуация очень похожа на ту, с которой сталкиваюсь я и мои сотрудники. Наше дело рассматривало большое жюри в Александрии, штат Вирджиния. Там же в Александрии предъявлено обвинение и господину Сноудену. Что мы знаем об этом судебном округе? Это в 6 километрах от центра Вашингтона. Жюри составляют люди из ЦРУ, Пентагона и так далее. В американском юридическом сообществе он известен как орган кривосудия из-за небрежного рассмотрения дел. Если ваше дело попало в руки так называемого большого жюри, вероятность того, что вам будет предъявлено обвинение, составляет 99,97%. И 99%, что если вам предъявило обвинение большое жюри, то вы будете осуждены. Так что в этой ситуации, я уж не говорю о чудовищной политической демагогии последних двух недель, в этой ситуации господин Сноуден не может верить в беспристрастность правосудия в Соединенных Штатах.
Но какая-нибудь страна готова предложить сейчас убежище господину Сноудену.
Согласно конвенциям ООН, господин Сноуден имеет право просить о предоставлении убежища практически любую страну. Конечно, решение вопроса об убежище всегда основано как на политических, так и на правовых соображениях. Я считаю, есть несколько стран, где для господина Сноудена политически возможно получить убежище. И, разумеется, много стран, где он имеет законное право на такую защиту. Никто не утверждает, что его действия преследуют какие-либо иные цели, кроме политических. Его поступок продиктован стремлением привлечь внимание к очень серьезной проблеме в Соединенных Штатах, где, вопреки воле Конгресса, вопреки воле американского населения, возникло государство в государстве, транснациональная машина слежки. Вот мы только что узнали о новой технологии, разработанной Агентством национальной безопасности, которая будет перехватывать 1 миллиард сотовых звонков в сутки. Никто согласия на это не давал. У Обамы нет мандата на такую слежку. Ни у кого нет мандата на это.
Федеральный судебный округ, о котором говорит Ассанж, действительно имеет репутацию слишком скорого суда. Поскольку на территории этого округа находятся ЦРУ и Пентагон, там чаще всего и рассматриваются дела о шпионаже. Однако, что касается состава жюри присяжных, то защита принимает участие в их отборе и имеет полную возможность отвода кандидатов, связанных с разведкой. Кроме того, Агентство национальной безопасности, чьи секреты разгласил Сноуден, находится в штате Мэриленд, на территории другого судебного округа. Джордж Стефанопулос продолжает.
При всем уважении, господин Ассанж, многие утверждают, что дело выходит далеко за политические рамки. Так считает, в частности, государственный секретарь Джон Керри. Ранее на этой неделе он заявил, что откровения Сноудена подвергают людей опасности. Вот взгляните.
Люди могут погибнуть в результате действий этого человека. Вполне возможно, Соединенные Штаты подвергнутся нападению, потому что террористы теперь могут понять, как защитить себя тем или иным способом, о котором они не знали прежде.
Вас это хоть отчасти тревожит?
Слышали мы эти разглагольствования? 2-3 года назад меня самого обвиняли ровно в том же самом. И все эти утверждения оказались ложными. Мы уже вели дискуссии, а некоторые таблоиды ведут ее по сей день, о том, что проект WikiLeaks якобы причинил кому-то вред. Но ни один американский чиновник, сотрудник Пентагона или какой бы то ни был представитель правительства не заявлял, что наши разоблачения последних 6 лет стали причиной физического вреда кому-либо. Разоблачения Сноудена носят еще более абстрактный характер.
На днях отец Эдварда Сноудена, Лон Сноуден, обратился к министру юстиции США Эрику Холдеру с предложением. Его сын вернется в США при 3 условиях. Он не будет взят под стражу до суда, ему не будет приказано молчать, он сам выберет место судебного процесса. Однако Лон Сноуден не имеет соответствующих полномочий. Джулиан Ассанж позвонил адвокату Лона Сноудена Брюсу Фейну и передал ему просьбу Эдварда не вмешиваться в это дело. После чего Сноуден-старший опубликовал открытое письмо к сыну, а Фейн заявил, что отцу и сыну не нужны посредники.
Отец Эдварда Сноудена высказался. Он опасается, что вы и WikiLeaks манипулируете его сыном. Я цитирую. «Думаю, WikiLeaks не так уж заботится о соблюдении Конституции Соединенных Штатов. Это меня беспокоит. Что вы ответите отцу Эдварда Сноудена?»
Он не говорил этого. Он сказал «возможно». Отец господина Сноудена, конечно, обеспокоен этой ситуацией, как был бы обеспокоен любой отец в таких обстоятельствах. Мы вступили в контакт с адвокатом отца господина Сноудена, чтобы избавить его от некоторых опасений. Однако я хочу сказать, что WikiLeaks не несет ответственности в этой ситуации. Этот вопрос должны решать государства на очень серьезном уровне. Они должны понять, разобраться и вести себя ответственно. У меня за плечами есть некоторый опыт публикаций, отражения нападок и политической демагогии, исходящей из Соединенных Штатов по поводу предоставления убежища и так далее. И я питаю личную симпатию к господину Сноудену. Мы сделали, что могли, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы попытаться.
Но вы сами поставили себя в центр событий.
Чтобы помочь ему выпутаться.
Гленн Гринвальд, о котором говорит далее Джордж Стефанопулос, корреспондент британской газеты «Гардиан», который Сноуден передал права публикации своего досье.
Вот что я еще хотел спросить. Гленн Гринвальд сказал, что независимо от того, что происходит со Сноуденом, его тайные секреты, которыми он овладел, будут опубликованы. Каким образом? Разве WikiLeaks сейчас владеет этими секретами?
Послушайте, на данном этапе процесс публикации не будет прерван. Приняты меры к тому, чтобы никакое государство не вынудило господина Сноудена остановить дальнейшую публикацию. Соединенные Штаты объявили недействительным его паспорт и заставили остановиться. остаться в России. Неужели Госдепартамент добивался именно этого? Я думаю, каждый гражданин имеет право на свое гражданство. Лишить человека основного компонента гражданства, его паспорта, это позор для государства. Господин Сноуден не осужден за что бы то ни было. Международного ордера на его арест не существует. Отобрать у молодого человека паспорт в трудной ситуации – это позор. Он герой. Он рассказал народам мира и Соединенных Штатов о масштабной программе незаконного перехвата их коммуникаций. Это далеко превосходит то, что творилось при Никсоне. Обама не может так просто вывернуться, как Никсон, который сказал «это в порядке вещей, если президент разрешил».
Он говорит не это, сэр. Кроме того, он нарушил закон, и по этому поводу я хочу обратиться к Джейслин Реддок.
Джейслин Реддок в прошлом сотрудник Министерства юстиции США. Занимая пост советника по этике, она выступила против недопустимых методов допроса американского талиба Джона Уолкера Линда, взятого в плен в Афганистане в беспомощном состоянии, и в итоге была уволена. В настоящее время она возглавляет неправительственную организацию «Проект «Ответственность правительства», помогающую таким же, как она, разоблачителям защищать себя в суде. Одному из ее подопечных, бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности Томасу Эндрюсу Дрейку, грозил длительный тюремный срок. Однако он, по совету Джейслин Реддок, упорно отказывался от заключения досудебной сделки. В результате все предъявленные ему обвинения были отозваны, а Дрейк признал себя виновным только в ненадлежащем использовании служебного компьютера и получил 1 год условно. Моральные издержки правительства были гораздо выше.
Джулиан Ассанж упомянул отца Эдварда Сноудена, адвокат которого написал письмо министру юстиции Эрику Холдеру. Это письмо содержит заявление, что его сын был бы готов вернуться в Соединенные Штаты, если он не будет взят под стражу до суда, если ему не будет запрещено говорить, и если место судебного процесса он выберет сам. Как вы думаете, имеет ли для Сноудена смысл возвращаться при таких условиях?
Я так не считаю. Я представлял интересы таких людей, как Томас Дрейк, который до того, как стать разоблачителем Агентства национальной безопасности, использовал все мыслимые внутренние каналы, дошел до своего босса, до генерального инспектора, своего ведомства, генерального инспектора Министерства обороны и 2 комитетов Конгресса, и США подвергли его преследованию. Ему вменили за шпионаж и угрожали, что всю оставшуюся жизнь он проведет в тюрьме. Я думаю, перспектива у Сноудена в этом отношении мрачная. Вместо того, чтобы концентрироваться на Сноудене и казнить вестника, мы должны сосредоточиться на преступлениях АНБ, потому что какие бы законы Сноуден не нарушил, значение этих законов ничтожно мало по сравнению с 2 основными законами о прослушивании и 4-й поправкой Конституции, которые нарушила АНБ.
Но эти программы слежки, как указал президент, были одобрены Конгрессом, они контролируются судом.
Оба утверждения неверны. Конгресс не был полностью информирован.
Конгресс принял закон, и существует надзорная инстанция.
Ладно, есть, но есть и секретное толкование статьи 215 закона «Патриот США», которого никто не знает, за исключением Комитета Конгресса по делам разведки. И даже члены комитета говорят, что большинство американцев было бы потрясено этой интерпретацией. Некорректно также говорить о том, что программа одобрена судом. Создается впечатление, что ее одобрили федеральные суды, тогда как на самом деле это суд, созданный для исполнения закона о наблюдении за иностранными разведками, который механически штампует все до единого.
И это федеральный суд?
Нет, это секретный суд, созданный Министерством юстиции, членами которого являются федеральные судьи. Но в прошлом году он удовлетворил 2000 из 2000 запросов на ордер. Они заслушивают только одну сторону, сторону правительства, и с 1978 года ни разу не отказали в ордере.
Президент Путин назвал Эдварда Сноудена свободным человеком, который может в любой момент уехать из России куда ему угодно.
С дискуссией, которая состоялась в эфире телекомпании ABC News, вас познакомил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 1 июля Хорватия стала 28-м государством Европейского Союза. В этот день в столицу страны Загреб приехали 150 иностранных государственных деятелей, среди них лидеры Балканского региона. Свой первый визит Хорватии нанес и президент Сербии Томислав Николич, несмотря на присутствие на торжествах президента Косово Атифета Яхьяга. В связи с вступлением Хорватии в ЕС в регионе широко обсуждается вопрос о том, как это повлияет на остальные бывшие республики Югославии, какую они будут иметь экономическую и политическую выгоды и какие дополнительные трудности. В своей поздравительной речи президент Хорватии Иво Йосипович поблагодарил не только Европу, но и соседей.
Пользуюсь возможностью выразить особую благодарность нашим соседям по Балканам, которых здесь сейчас присутствует немало. Обещаю вам, что мы всеми силами поддержим ваше стремление в Европу. Интерес Хорватии всем вместе жить в зоне мира и прогресса останется одной из наших самых важных политических целей.
О плюсах и минусах размышляют сейчас и деятели культуры региона, где культура оказалась на задворках из-за прошедших войн, бедности, а частично и из-за международной изоляции отдельных стран. Я передаю слово нашему корреспонденту в Белграде Ае Куге.
Согласно опросам общественного мнения, 72% граждан Сербии поддерживает вступление Хорватии в Европейский Союз. 50% опрошенных уверены, что это поможет и Сербии ускорить процесс переговоров об ассоциированном членстве в ЕС. Хорватия уже помогает Сербии справиться с подготовкой документов к началу переговоров с Брюсселем, а в Белграде надеются на дальнейшее укрепление экономических и торговых отношений с Европой, в том числе и через нового европейского соседа – Хорватию. О новых шансах размышляет также и сербская творческая интеллигенция, и деятели искусств из остальных бывших республик, развалившейся Югославии. Ведь культурное пространство у всех было общим, и поэтому они надеются, что с помощью Хорватии балканское искусство приблизится к Европе. Один из ведущих сербских актеров театра и кино, известный за пределами бывшей Югославии не только по ролям в фильмах режиссера Эмира Кустурицы, Предраг Манойлович считает, что мосты с Хорватией станут крепче.
Пользуюсь возможностью выразить особую благодарность нашим соседям по Балканам, которых здесь сейчас присутствует немало. Обещаю вам, что мы всеми силами поддержим ваше стремление в Европу. Интерес Хорватии всем вместе жить в зоне мира и прогресса останется одной из наших самых важных политических целей.
Дней 10 назад в Белграде прошел протест деятелей искусства. Нынешнее правительство выделило на нужды культуры невероятно мало – 0,62% бюджета. А кинематограф остался и вовсе без денег. Международные стандарты предусматривают, что для развития культуры необходимо минимум 2,4% бюджета. В Хорватии это сегодня чуть более 2%. Предраг Манойлович.
Поздравляем Хорватскую Русскую
Мы приветствуем вступление Хорватии в Евросоюз. Мы рады за нее. В искусстве все награды, которые получили отдельные авторы или отдельные проекты, важны не только для стран бывшей Югославии, но и для всего региона. Вот так и вступление Хорватии в ЕС важно для всех нас. Люди культуры и искусства первыми начали восстанавливать разрушенные между нами во время войны мосты. Вступление Хорватии в Европу не откроет новую главу в отношениях наших деятелей культуры и в развитии региональных проектов в культуре. Все это развивается уже давно, намного опережая развитие политических отношений Сербии и Хорватии. Но мосты эти будут крепче с вступлением Хорватии в ЕС.
Европейские фонды и раньше были доступны для региональных проектов. Ими смогла воспользоваться, например, Елена Кайго, директор Битев театра в Белграде, центра, который вырос из одного из самых престижных международных театральных фестивалей в Европе.
Что касается Битев театра, то мы 5 лет были участниками большого европейского проекта, которым руководила Венецианская биеннале. Так что мы уже почувствовали себя частью Европы. Надеюсь, что по мере дальнейшего открытия Сербии для мира и нашего сближения с соседями Европы, такие возможности будут появляться чаще. Что касается европейских фондов, то они сыграли для нас важную роль. Хотя они и охватывали в основном страны Евросоюза, но всегда подключали кого-то и не из ЕС. Так мы стали их партнерами. Теперь, когда, например, Хорватия будет руководить такими проектами, наши позиции окрепнут и сотрудничество углубится.
Косово ситуация с культурой намного хуже, чем в Сербии. Наш собеседник, любимый в стране во времена социалистической Югославии, албанский актер Энвер Петровци. До Косовской войны 1999 года он работал в Белграде, но из-за угроз сербских националистов был вынужден вернуться в Приштину. Он завидует Хорватии.
Я им желаю, наверно, счастья и успеха.
Я желаю им счастья и успехов и завидую им, а мы остаемся там, где нет выбора. Я могу на них смотреть лишь издалека и надеяться, что с их вступлением в Европейский Союз и мы будем на шаг ближе к Европе. Вообще, мне думается, что одной из причин того, что они смогли вступить в ЕС, было то, что они вкладывали деньги в культуру. Ведь уровень вклада в культуру показывает уровень развития государства. Может быть, многие у нас в Косово с этим не согласятся, скажут, что я просто не в курсе того, что происходит в Хорватии. Однако сами они даже не хотят видеть того, что происходит у нас. Посмотрите, сколько хорватское государство выделяет для развития культуры. Для меня это просто мечта. Культуре всегда не хватает денег, а для нашего правительства культура вовсе не существует. Если бы все решало косовское правительство, оно бы область культуры вовсе упразднило. Политикам это не нужно, они не понимают ее значения. Будьте счастливы. Это я говорю моим коллегам в Хорватии и повторяю. Я вам завидую.
И могу само да опять кажем завидеть.
Энвер Петровци выражает надежду, что вступление Хорватии в ЕС положительно отразится на регионе.
При том, как сейчас в Косово ведется политика в отношении культуры, я не могу надеяться, что доживу до того, что она снова будет на том уровне, на котором была 40 или 50 лет назад. Но если твоему соседу хорошо живется, есть надежда, что он и тебя потянет, хотя бы некоторых из нас, если не всех. Мне нравится иметь богатых соседей, тогда есть шанс, что и мне будет лучше. Я надеюсь, что мои дети дождутся того, чего дождалось нынешнее поколение в Хорватии.
Доживете то, что эта генерация хорватская доживляла.
Складывается впечатление, что многие деятели искусства Боснии и Герцеговины опускают руки и не верят, что даже тот факт, что теперь Босния граничит с Евросоюзом, что-то существенно изменит их положение. Директор международного фестиваля анимированного фильма в городе Неум Юринко Раевич.
Я замечаю, что Хорватия от нас удаляется. До прошлого года Хорватия поддержала в Боснии и Герцеговине около 300 проектов. В минувшем году лишь 30. За 7 лет существования нашего фестиваля хорватские фильмы получили 3 главных приза, а 4 автора – награды за личный вклад в творчество. Мне кажется, что для них самым успешным международным фестивалем был именно наш. Это была реклама для хорватского мультипликационного фильма. Однако сотрудничество не зависит от нас, людей искусства. Оно зависит от Министерств культуры. Мы можем лишь показать, что умеем, и продолжать трудиться.
Мы можем сам показать, что знаем и трудиться и далее.
У творческой интеллигенции Боснии и Герцеговины много проблем. Крайне бедное государство, незаинтересованные чиновники Министерства культуры. В области культуры многое зависит от индивидуальных инициатив и личных контактов. Так считает боснийский писатель из Сараева Ахмед Бурич.
Я подозреваю, что ничего по сути не изменится. Ведь и раньше все функционировало главным образом на индивидуальном уровне. У меня есть издатель в Хорватии, с которым я время от времени сотрудничаю. Я довольно мало от этого получаю, но все-таки полезно. На наше Министерство культуры Боснии и Герцеговины с их приемами работы рассчитывать нельзя. Они ни с кем нас в мире не свяжут. Я рассчитываю только на прямое личное сотрудничество, в том смысле, как каждый умный человек сотрудничает с другим умным человеком.
В Черногории больше оптимизма. Маленькая Черногория выделяет из бюджета на нужды культуры 2,5%. И уже долгое время активно сотрудничает с Хорватией. Профессор факультета драматических искусств в городе Цетине Янко Люмович размышляет так.
Граница всегда остается границей, и снять ее удастся только в будущем. Я надеюсь, что сейчас появилась возможность активнее развивать наши отношения и наполнить существующее сотрудничество между Черногорией и Хорватией новым содержанием. У наших партнеров и организаций культуры возникла перспектива новой динамики. Это интересный феномен, поскольку физическая граница Хорватии с остальным регионом бывшей Югославии будет укреплена. Но, с другой стороны, открытость обмена культурными ценностями всегда всегда была вызовом для самой Европы.
Профессор Люмович уверен, что отступление Хорватии в Европейский Союз ее соседи будут иметь только пользу.
Рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Во вторник, как написали турецкие газеты, заместитель премьер-министра Турции обвинил еврейскую диаспору в связях с недавними антиправительственными протестами, что вызвало осуждение международных еврейских лидеров и беспокойство в сообществе турецких евреев, которые теперь опасаются, что станут объектами нападений националистов и сторонников правящего режима. Пресс-служба вице-премьера поспешила выступить с опровержением, заявив, что слова вице-премьера были вынуты из контекста и тем самым искажены. Такие перебранки возникают уже не первый раз и вызывают бурную реакцию, потому что слишком свежо еще заявление премьер-министра Эрдогана, что сионизм – это преступление против человечности. А в ходе протестов премьер обвинил во всех грехах иностранные силы и даже иностранную прессу. Бурные протесты, впрочем, отошли в прошлое, и о настроениях в Турции сейчас из Стамбула Елена Солнцева.
В первый день демонстрации было опубликовано более 3000 фотографий, на которых полицейские разгоняют безоружных участников митинга при помощи водометов и слезоточивого газа. В то время как официальные телеканалы показывали развлекательные шоу, отличился центральный телеканал CNN Turk, который демонстрировал документальный сериал о жизни пингвинов. В сети распространялись призывы проявить солидарность с демонстрантами. В ответ Эрдоган приказал заглушить сигнал интернета с бушующей площади. Был заблокирован выход в социальные сети, скорость интернета снизилась в разы. Эрдоган не первый использовал этот трюк. К таким же техническим средствам прибегали власти Ирана во время и после массовых молодежных протестов в ходе выборов 2009 года. Войну Эрдогану объявили турецкие хакеры. Турецкая группа хакеров левых взглядов Red Hack в официальном микроблоге заявила, что взяла под контроль практически половину аккаунтов граждан страны. Хакеры рассылали сообщения с призывами сопротивляться властям и контролировали акции протеста, сообщали о местах сбора людей, создали неподконтрольную властям мобильную связь для демонстрантов. Хакеры обрушили государственный интернет. Им удалось заблокировать доступ к целому ряду государственных сайтов, в том числе сайту президента Турции Абдуллы Гюля. Атакам подверглись также сайты ряда официальных турецких средств информации. В знак солидарности с протестующими за лживое, по мнению хакеров, освещение акций протеста. Один из лидеров группы даже сделал заявление оппозиционному телеканалу «Халк», предложив блогерам в случае ареста перекладывать всю вину на Red Hack. По понятным причинам он не называет своего настоящего имени.
Турция – самая молодая в Европе страна, где большинство населения мужского пола. Еще лет 20 назад около 40% жителей составляли 40-летние. Теперь же четверть населения – подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Демографы предсказывают, что в ближайшие годы страну ожидает демографический бум, и Турция станет самой молодой и густонаселенной страной в Европе. Средний возраст турка будет равен 32 годам, тогда как в Европе этот показатель составит около 45 лет. Вся молодежь ушла в интернет. Общаются, знакомятся, живут в нем. В Турции самый высокий уровень интернет-пользователей. В интернете образовалась молодая, независимая и совершенно другая страна. Действуют сотни клубов, субкультуры, объединения эмо, рокеров, панков, трансвеститов, гуманитариев.
На турецкие улицы вышла в основном продвинутая молодежь и представители среднего класса, который стремительно вырос за последние годы вместе с мечтой о развитой экономике. Количество голосов, отданных в пользу партии справедливости и развития среди молодежи, оказывается на самом низком уровне, говорит недавний выпускник вуза Айхан. Если общее число сторонников правящей партии составляет около 47%, то лишь 5% молодежи готовы отдать предпочтение партии. А среди молодежи с высшим образованием, которые получили ученую степень магистра, владеют иностранным языком, большинство находится в поисках работы. В компаниях дают не более $1000. Начальники обычно люди недалекие, исламисты, родственники и знакомые владельца, продолжает безработный Айхан. Кто-то выступает за демократию, кто-то против капитализма, кто-то против намерений властей привязать женщину к плите. Учительница Айша Айнур говорит, что вышла на митинги, потому что женщинам не созданы условия для нормального труда.
Эрдоган призывает рожать как можно больше детей, однако условия образования в школах ужасны, так что девочки из бедных семей фактически не могут получить нормальное образование и отправляются в качестве дешевой рабочей силы на текстильные фабрики. На производстве женщины получают гораздо меньше мужчин.
Это всего лишь одна из тысяч претензий демонстрантов. Однако в религиозных консервативных районах Стамбула и других городах, особенно в центральной Турции и на побережье Черного моря, Эрдоган по-прежнему пользуется большим уважением. Многие не понимают, что вообще происходит и чего хотят люди, которые вышли протестовать. «У нас есть, что пить и есть. Мы счастливы», — говорит одна из сторонниц правящей партии Айше Нургаз. Партия справедливости пришла к власти в начале 2000-х годов, после военного переворота. Экономика находилась в застое, страну поразила инфляция, оппозиция погрязла в политических спорах. На тот момент Эрдоган фактически был единственным кандидатом. Харизматичный оратор собирал на митинги стадионы людей, обещая экономическую стабильность и сближение с Европой, которое приведет к процветанию и благоденствию некогда бедной страны. Избиратели простили Эрдогану даже его исламистское прошлое. Ранее он отсидел несколько лет в тюрьме за экстремистские высказывания. Сторонники светского пути развития Турции отдавали ему голоса, закрыв глаза на то, что крестным отцом и учителем Эрдогана был основатель исламистской партии Рифах Эрбакан, которого осудили, запретив заниматься политической деятельностью по подозрению в симпатиях к шариату. Эрдоган добился принятия нескольких законов, направленных на демократизацию политической и общественной жизни, провел исключительно успешные экономические реформы, сделавшие Турцию очень комфортным местом для ведения бизнеса. В стране начался экономический бум. Добившись почти 9% роста ВВП в год, партия справедливости получила на выборах 2011 года около 50% голосов и большинство кресел в парламенте. Независимый журналист Айдын Петек.
Эрдоган так и остался исламистом, хотя не раз повторял, что носит европейский костюм. Во всех странах, где исламисты побеждали в результате демократического процесса, они начинали проводить авторитарную политику. Это обусловлено природой политического ислама. В исламистских странах нет уважения интересов меньшинства. Наши исламистские партии пытались показать, что эволюционируют в направлении демократии. Теперь протесты были раздавлены. Страну ожидают показательные процессы против демонстрантов и принятие законов, направленных на укрепление стабильности. Авторитарные правители не слишком изобретательны. Их сознание деформировано религиозностью. Они никого не подпустят к власти. То же самое в бизнесе, где они управляют.
Коротко подстриженные исламские усики стали неотъемлемой приметой всего крупного турецкого бизнеса. Исламисты заняли заметные посты, основные предприятия переходили под крыло анатолийских тигров, религиозно настроенных граждан, сколотивших свои капиталы на связях с правительством, которые в обмен на лояльность получали выгодные банковские кредиты, земли для застройки, доступ к управлению холдингов и компаний и прочие привилегии. Их капиталы стали фундаментом власти на выборах, которые партия справедливости выигрывала не раз. На фоне охватившей весь мир экономической болезни Турция продолжала динамично развиваться. Однако государство, цитируя одну из оппозиционных газет, все больше превращалось в машину для зарабатывания денег для нужных людей. За потоком сообщений о демонстрациях последнего месяца незамеченным прошло еще одно показательное событие – строительство третьего моста через Босфор, который, что символично по желанию премьера, был назван в честь султана Явуза Селима по прозвищу Грозный, который отличался скверным характером и уничтожил немало собственных родственников, чтобы управлять страной. Вот что говорит преподаватель одного из стамбульских вузов Марат Загидулин.
Что помимо вот этого парка, где речь идет о нескольких сотен деревьев, сохранении такого зеленого сквера в центре бетонного города. Параллельно еще происходили события о постройке третьего моста через Босфор, который актован исключительно интересами капитала, скажем так, и происходит нарушение закона. Те зоны были в свое время еще определены заповедными, и постройка третьего моста ведет к истреблению более 1 800 000 деревьев. И эта зеленая зона, которая там еще есть, она обеспечивает весь Стамбул, все его 15 миллионов населения источником питьевой воды. Все эти зеленые зоны как раз поставляют воду. А постройка этого моста Стамбулу грозит экологическая катастрофа.
Теперь, справившись с демонстрантами, Эрдоган пытается сохранить власть и укрепить свои позиции. Похоже, что на сегодняшний день главную опасность представляют военные, которых здесь называют цепными псами республики. В минувшем веке Турция пережила несколько военных переворотов. Всякий раз генералы с позором прогоняли исламистов, которых подозревали в попытках изменить светский характер государства. Партии закрывали, а их лидеров отдавали под суд. Однако в последние годы престиж армии значительно упал. Оппозиционная Джумуриет пишет, что разжиревшие на госхарчах военные генералы обзавелись персональными автомобилями, дачами у моря, солидными пенсиями. Вторая по численности в НАТО армия погрязла в бюрократии. Узкая каста генералов, чтобы не потерять власть, пытается не выносить ссоры из избы. Конец цитаты. Молодые турки неохотно едут служить в горячие точки, хотя раньше служба на фронте считалась самой почетной. Боевые действия с курдскими сепаратистами уносят жизни десятков турецких солдат. Военное командование часто плохо ориентируется в ситуации. Рискуя жизнью, рядовой получает не больше гастарбайтера на стройке – около $1000 США. Большое недовольство у молодежи вызывают откупники – те, кто смог легально откупиться от реальной службы в армии. Стоимость откупа вводит Министерство обороны и Генеральный штаб. Обычно сумма колеблется от 7 до 10 тысяч евро. В последние годы сотни военных оказались за решеткой по подозрению в организации военного переворота. В армии царит напряженная атмосфера, не хватает командного состава, войсками некому управлять. Чтобы исключить возможность переворота, Эрдоган решил изменить устав вооруженных сил, который провозглашает главным долгом военных защиту светских завоеваний республики. Голосование по изменению положения устава вооруженных сил должно состояться сразу после открытия осенней сессии парламента. Теперь военных обяжут защищать страну лишь от внешних врагов. Многие в Турции говорят, что уничтожается последний барьер на пути к всесилию власти. И теперь же к людям, недовольным стилем работы премьера, вполне может присоединиться недовольная армия. Вот что говорит преподаватель социологии в Стамбульском вузе Марат Загидулин.
Мне кажется, что здесь совсем не в том, что кто высказывает, что это против персонализации государства, кто-то говорит против запрета алкоголя. Там факт то, что правительство продемонстрировало полное непонимание демократического процесса. Например, все эти основные права, свобода слова, свобода собраний, они все записаны в Конституции. Но премьер-министр представляет любую попытку выражения общественного мнения как угрозу для государства, угрозу для общественной безопасности. И, не случайно с самого начала все высказывания премьер-министра, во-первых, были нацелены на то, чтобы представить всех участников как, во-первых, маргинальные группы, мародеры, террористы, вандалы, и тем самым подрывая вообще всю значимость их требований. И сам факт то, что совершенно антидемократические, во-первых, средства массовой информации были все подвержены цензуре, и то, что очень много было распространено лживых утверждений, по сути протестов о том, что происходит, и занижены были, скажем, последствия жестокого обращения полиции с гражданами. Все это показывает, что правительство некомпетентно реагирует на основные понятия гражданского общества.
Личные черты Эрдогана не очень способствуют дипломатии. Он довольно жесткий человек. Изгнанные из Гизи и Таксима манифестанты теперь просто стоят на улицах и площадях в молчаливом протесте. Правительство по-прежнему считает, что выступления организованы из-за рубежа. Полиция ищет по всей стране провокаторов. Оппозиционные средства информации утверждают, что при таком положении дел Эрдоган не сможет добиваться президентского кресла в 2014 году, ради которого даже собрался изменить конституцию страны. В Турции складывается совершенно новая политическая реальность. Когда воли простого большинства для принятия общественно важного решения будет недостаточно, власти придется учитывать возражения тех, кто находится в меньшинстве и чувствует угрозу своим интересам.
О настроениях в Турции после протестов рассказывала Елена Солнцева. Вы слушали продолжение «Политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.